Итак, всемогущий Бог в истории Церкви XX века. Именно Бог является главным действующим лицом истории. Именно всемогущий Бог дал жизнь Саре, когда по законам медицины женщина уже не способна на такие подвиги, как родить ребенка. Всемогущий Бог дал понять Аврааму, что «я создал законы, но я действую не в рамках закона. Я не ограничен теми законами, которые я создал. Я Бог всемогущий. Я могу все за пределами всех естественных законов». Всемогущий Бог умножил от одного народа израильский так, что он говорит, посмотри, сколько звезд на небе, сколько песка на земле. Бог в истории израильского народа – это Бог всемогущий. 2018 год – это будет юбилейная дата, 70 лет со дня образования государства Израиль. И мы в Израиле будем проводить международную историко-богословскую конференцию «Всемогущий Бог в истории израильского народа». Братья и сестры, Бог всемогущий был в истории церкви в нашей стране. На наших глазах исчез этот великан под названием Советский Союз. А вы знаете о том, что 14 африканских государств, 10 стран социалистического блока, многомиллиардный Китай, Вьетнам, Северная Корея, это больше половины земного шара, следовали атеистической модели. Они также копировали эти атеистические режимы. И это все исчезло. Почему? И сегодня предлагают разные ответы. Ну, один из ответов, говорят, это благодаря Билли Грэму, который так хорошо взаимодействовал с политиками, так хорошо с политиками общался, и с Политбюро, и с патриархами, и с Папой Римским, что благодаря его интеграции в политику разрушился Советский Союз. Интересно. Интересная версия. Мне эту версию сказали в Америке совсем недавно люди из команды Билли Грэма. Ему приписывают падение Советского Союза благодаря его вовлеченности в политику. Но мы знаем другой ответ. И вот этим другим ответом мы хотели бы с вами поделиться. Итак, Геннадию Константиновичу принадлежат такие слова. «Дерзаю сказать, что наше движение переродилось в реформацию, где коренным образом исправляется все. Изменяются неверные взгляды, отрицается все богопротивное, что идет на церковь, восстанавливаются попранные евангельские принципы». Впервые о реформации он сказал в 1976 году в Харциске на совещании Совета Церквей, а еще до него Майкл Бордо, директор Международного института по изучению религии и коммунизма в Оксфорде в Англии, он сказал, что движение Совета Церквей – это реформаторское баптистское движение. И не только сегодня мы об этом говорим, потом Геннадий Константинович говорил об этом на всех съездах, что наше пробуждение переродилось в реформацию. И для нас очень важно знать, по каким критериям определяется, что есть пробуждение, а что есть реформация. И я свой труд посвятил несколько лет изучению вот этих устойчивых признаков реформации, зная которые мы можем применить к любому пробуждению, изучая по этим критериям, сказать, а это пробуждение, а это реформация. Какие же это признаки? Универсальные признаки реформации. Первое, глобальный духовный кризис. Затем, у любой реформации должны быть идейные или духовные основы. Третье, коренные изменения отношений церкви с государством. Четвертое. Реформация предполагала всегда переводы и распространение Священного Писания. Пятое. Длительный период страданий, борьбы, апологетики и отстаивания библейских истин. Шестое. Геополитические изменения в мире. Те процессы, которые происходят в церкви, они оказывают влияние на изменение всего мира. Седьмое. Изменение законодательства, изменение законов. Слушали меня, будут слушать и вас. И мир будет переписывать свои богоборческие законы, благодаря тому, что соль не потеряла силу. И восьмое. Необратимость преобразований. К прошлому возврата нет и быть не может. Нельзя вернуться к индульгенциям, которые одурачивали всю Европу. Нельзя вернуться сегодня к инструкциям всех Б, которые были в 60-х годах. То есть необратимость духовных преобразований. В чем суть пробуждения? Пробуждение – это когда не меняется суть нашего направления. То есть заснул, проснулся и пошел дальше, ничего не меняя. Когда просто ободряются, больше вдохновляются служители и призывают к большему успеху, к покаянию грешников. Но менять особенно нечего, потому что церковь идет верным путем. Реформация это состоит в том, что коренным образом надо менять неверные взгляды, отрицать все, что идет на церковь, провозглашать принципы Божьи, которые попраны, это где меняются основы. Реформация – это не мелкие починки фасада, это изменение основ. Итак, глобальный духовный кризис – это первый универсальный признак реформации. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Язычники входят во святилище, враг превозмог, отверг Господь жертвенник свой, отвратил лицо свое от святилища своего, предал в руки врагов. Это кризис. Это слова пророка Иеремии. Друзья, вот несколько очень важных деталей реформации 15 и 20 столетия. В 15 веке, во времена Яна Гуса, было мировое могущество католической церкви. Это, она осуществляла свое господство с помощью инквизиции. Инквизиторы были во всех областных городах, во всех странах. Нам известно, что есть жертвы инквизиции более 9 миллионов. В Праге есть трехэтажный музей орудий пыток инквизиции. И когда мы посетили город Констанц, где объявлен был приговор Яну Гусу, Вселенский собор его приговорил к сожжению, то мы на потолке этого Констанцского собора вот здесь увидели вот эту эмблему. Здесь, видите, такой треугольник и глаз. Высота потолка 30 метров, диаметр этой эмблемы примерно 3 метра. Это посреди собора, этой эмблеме более чем 6 столетий. Вот кто разбирается в символике, то она появилась не в последние времена на однодолларовой купюре. Она появилась еще 6-7 столетий тому назад. Это говорит о том, что католическая церковь претендовала на мировой порядок. У нее было всемирные амбиции управлять всем миром. И именно порядок этот мировой, он поддерживался Римской кафедрой, он поддерживался Вселенскими соборами и инквизиторами. Друзья, в 20 веке мы жили в условиях мирового атеистического могущества под названием СССР. Этот атеистический режим, он тоже поддерживался масштабными репрессиями ГУЛАГа. Архипелаг ГУЛАГ, главное управление лагерей, более 30 миллионов жертв ГУЛАГа. Красное колесо докатилось до всех европейских государств, переламывая хребты священникам. И сегодня, по сей день, еще не все могильники, массовые захоронения рассекречены, где лежат тела святых и убиенных, которые не покорялись атеистическому могуществу. То есть глобальный духовный кризис, он был вызван вот в том числе и вот этими тоталитарными могущественными режимами. Но еще, вот есть такая интересная цитата важная из одного из выступлений Геннадия Константиновича. Он говорил так: «Наша страна была и остается страной необычной. Сатана избрал ее, чтобы сделать своим полем. Здесь впервые в мире образовалось могущественное сверхдержавное атеистическое государство, за которым следовало много стран. В 1991 году перестало существовать атеистическое мировое могущество». Почему мировое? Потому что оно не ограничивалось одной Россией. Даже мусульманские страны были подчинены этой идеологии. Атеистическая власть сломала хребет гитлеровской Германии и вышла из войны победителем, присоединив 8 стран к атеистической идеологии. Кто только не ломался от атеистического режима. Какие только страны не падали, более 50% голосов в мире отдавали за атеистическую форму правления. Китай, Северная Корея. 14 африканских государств, все они стали странами с атеистическим режимом. Самое страшное, что этот режим добрался до самого сокровенного и лишал нас общения с Богом. Церковь стала на услужение атеизму. И что мы, как церковь, могли делать, если служители Церкви Христовой стали рабами атеистов? Куда дальше можно было падать? При таком вооружении сверхдержав атомным оружием нам бы до сих пор откашливаться кровавым атомом и кровавыми слезами и плакать, своих родных не досчитывать, и где-то искать общие могильники захоронения. Вот во что могло все это превратиться. Но Господь совершил над нами чудо освобождения без единого выстрела, без мятежей, и чудно нас избавил от власти атеизма. В пятилетней программе партии, принятой в 1959 году, враг поставил перед собой цель – показать последнего верующего по телевизору. Это была пятилетняя программа Никиты Сергеевича Хрущева. И с организованной религией покончить, но просчитался. Гонители подсчитывали, сколько гробов нужно для церкви, а Господь в своих намерениях планировал дать свободу для благовествования. 25 декабря 1991 года, в день Рождества Господа нашего Иисуса Христа, Бог сказал атеизму: «Доселе дойдешь, и дальше не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». И эта победа была одержана Господом.
Произошло воистину великое событие. Мы пережили столетие разгула принудительного атеизма, который насаждался через самые высокие учреждения, через Центральный комитет партии, через власть атеистическую, и которая везде должна была быть ядром и главной направляющей силой любого общества. Это Конституция требовала. И мы рассматривались как общество, и у нас руководство насаждалось атеистическое, а чаще даже совмещающее в себе и отдаленные подобия христианских пониманий, но насквозь предательское. Это мы должны себе усвоить. И то, что произошло в 90-м году, чуть позже, вы знаете, что полмира освободилось, сразу полмира освободилось от принудительного коммунистического строя. Достаточно вспомнить Китай, а потом возьмите страны социалистического содружества, где господствовал атеизм. И я говорил как-то, если бы в то время проголосовать всем человечеством, а это почти уже возможно было с помощью связи электронной техники, телевидения, а сейчас интернета, то официально свыше 50% мы Богу сказали: мы за этот строй, мы в этом строе, в атеистическом. Это так называемые страны содружества социалистического. Это Польша, это Венгрия, это демократическая Германия, это Румыния, это Болгария, это Мозамбик, это Ангола, это Куба, это много-много-много вставшие под знамена. И вы знаете, друзья, в чем наша с вами вина, как детей Божьих, что чаще всего грехи рождались в нашей среде. И особенно с высокопоставленных людей, служителей. Часто грех рождался именно там, где должна бы господствовать заповедь Божья. Я почему это говорю? Потому что если пришел сатана на эту землю, это не значит, что он прошел прогуляться. Враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Убить – это физически. Это вся Сибирь засеяна. Вокруг Москвы не постеснялись осквернять столицу. Столько кладбищ находят. Сколько братских бросовых захоронений. Это еще только смерть, не слишком значительная. Это убийство плоти. Но нас духовно убили. Нас заставили работать с этим безбожьим рука об руку. И все время ссылались на то, что всякая власть от Бога, и мы должны покоряться. Нас по-другому учили, нам не доходило, что как индивиды, как простой гражданин, как частное лицо, мы были и остаемся покорны всякому человеческому начальству, покорны царям, покорны правителям, законопослушные граждане. Но мы растворились, нас растерзали как церковь. И заставили церковь быть покорным высшим властям. И раз мы покорялись высшим властям, как институт Божий, как царство не от мира сего, вот и не стало этого Божьего царства. потому что уже враги господствовали, и мы пестовали пришествие вот такого порядка. Мы искали случай, чтобы эта революция состоялась, потому что кайзеры и цари, для нас слишком было это тяжело, вроде гнали церковь. Наконец, мы введем институт демократии, наконец, вот этот демос означает народ, кратос означает власть, власть народа. И вот это будет та свобода, которая чуть не царством Божьим на земле станет. И это делали вожди церкви. И вот сегодня еще служителям Божьим надо проявлять колоссальную ответственность, вымолить у Бога откровение, прибегать к Писанию, водиться Духом Святым, чтобы очиститься от этой проказы.
Вторая характеристика вот этого глобального духовного кризиса – то, что в 15 столетии церковь находилась над государством. Трон Папы Римского и трон императора стояли рядом на Вселенском соборе в Констанце. Все епископы и короли покорялись решением собора и Папы Римского. Все короли получали корону из рук Папы Римского. Но в 20 веке церковь стояла под государством. Когда в 1917 году был декрет об отделении церкви от государства, этим самым там сказали, мы церковь отделяем от государства, но не государство от церкви. Вы будете под государством, мы будем вас контролировать, ваши съезды, вашу духовную жизнь. Мы будем давать визы на Запад, кому мы хотим, кто будет с нами сотрудничать. И невидимые нити потянулись от алтарей Господних в эти секретные службы, где решалась вся церковная политика. То есть отделение церкви от государства, но не государство от церкви. И церковь под государством привело к тому, что все религиозные союзы стали сотрудничать и с государством, и со спецслужбами, и покорялись предписаниям атеистов и идеологии Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Геннадий Константинович, это цитата из его слов. В 1956 году через тот факт, что официальные служители начали меня вербовать на сотрудничество со спецслужбами, Бог обнажил мне тайну подлинной жизни работников СИХБ. В церкви без контроля со стороны внешних ничего нельзя было сделать. С того времени и началось мое понимание трагедии братства. Потом я больше исследовал этот вопрос, изучал. Я приходил в ужас от состояния, в котором находилось братство. Служители церкви, служители центра СИХБ в то время все абсолютно были связаны с органами КГБ. Ну, кто-то, может быть, не знает, что такое КГБ. Ну, молодежь. Знаете, сегодня молодежь уже не знает, кто такой был Ленин. Они даже не говорят, а мы не слышали, кто такой Брежнев. Так вот, КГБ – это комитет государственной безопасности. С грифом для сведения, для тех, кто моложе 20 лет. Так вот, они были стократными иудами, и поэтому Господь давно их оставил. В те грозные дни, как никогда ранее, я особенно осознавал, что Господь не может защищать свой народ, в котором распространены крайне греховные принципы служения. Мысль, как вернуть Бога, она приводила к идее съезда. Через покаяние, через очищение, через смирение Господь придет, и если Он будет с нами, Он будет действовать всепобеждающей силой, и тогда ни одно орудие, сделанное против церкви, оно не будет успешно. Кто думает, что все беды народа Божьего начались с выпуска в 60-м году положения инструктивного письма, тот ошибается. Недолжные взаимоотношения ответственных служителей с государственными органами начались с начала столетия. Вековое отступление служителей наших двух союзов – это темное пятно на одежде возрожденной церкви. Надо сказать, что впервые к нам пришло вот это вот понимание или доктрина, что церковь якобы призвана сотрудничать с государством именно от первого Всемирного конгресса баптистов, когда наша русская делегация, наши русские братья поехали в Лондон, увидели там баптистов премьер-министрами, королеву Англии, увидели, как хорошо, как лучшие генералы в армии – это баптисты, и они эту модель привезли на наши славянские земли и сказали, что мы тут лапотное христианство. Вот так надо взаимодействовать с государством, вот так надо оказывать влияние. Церковь – это соль, а соль должна быть в политике, мы должны открывать христианские политические партии, оказывать влияние на армию, на искусство, на спорт, на политику. И когда они приехали с этой моделью ошибочного западного протестантизма домостроительства церкви, это уже в 1905 году Василий Гурьевич Павлов вступил в партию кадетов, а председатель нашего союза баптистов Д. Иванович Мазаев, он выдвинул свою кандидатуру в Государственную Думу. Вот сразу пошли преобразования под западную заготовку, под западный протестантизм. Сразу у нас появились и партии, и кандидаты в Госдумы. А дальше царь Николай II подписал манифест об усовершенствовании государственного порядка, провозгласил в стране некоторые гражданские свободы. И вот уже в октябре 1905 года в России впервые создается христианская демократическая партия «Союз свободы, правды и мира». Ее учредителями стали Менонит Фризин, евангельский христианин Проханов и баптисты Павлов Василий Гурьевич и Одинцов Николай Васильевич. Четыре баптистских религиозных деятеля выразили в своей программе поддержку монархии. От съездов баптистов в адрес царя пошли всевозможные верноподанические телеграммы. «Мы царя поддерживаем, мы царя благословляем». Потом стали благословлять Ленина, потом Сталина, потом и по сегодняшний день. И вот эта закваска Иродова, пришедшая от образца западного протестантизма, что церковь якобы призвана сотрудничать с государством, по сей день она программно идет, друзья. Поэтому кризис начался не с 60-го года, не с инструктивных писем, а с 1905 года. Именно в декабре 26 года, печальный такой юбилей, 90 лет тому назад это произошло, один из уважаемых братьев, руководитель Союза Баптистов, на съезде произнес вот эти слова, которые большой кровью закончились для нашего братства. «Мы должны ответить на вопрос, как мы относимся к государству вообще и как мы смотрим на исполнение гражданских повинностей. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, но мы не можем ограничиться одним повиновением. Слово Божье призывает нас к сотрудничеству с властью в достижении высоких и трудных задач государства». Стоп, а где это написано? Шпаргалки западного протестантизма, эти программы не вышли из уст, Господь этому не учит, в Евангелии вы такое не найдете. А мы заключали завет не с Кальвином, а с Господом. И мы должны за Господом следовать, а не за этими умными людьми, которые писали свои самодельные программы. Так вот, они стали повторять, они стали копировать и насаждать эти ошибочные модели богословия на наши славянские земли. И дальше что он говорит? «Мы поддерживаем государство и сотрудничаем с ним, невзирая на то, что государство по своей сущности есть организованная система принуждения. Мы правительство признаем, поддерживаем его и сотрудничаем с ним в достижении государственных задач». А где это написано? Где написано, что церковь призвана сотрудничать с государством? Откуда вы это взяли? И вы знаете, вот потом это сотрудничество пошло и в тайных кабинетах НКВД, и КГБ, и все церковные вопросы, и повестки съездов все решали с этими службами, а церкви молчали, а церкви скрывали, а там все вопросы домостроительства обсуждали, друзья. И в результате вот этот горький корень, друзья, это доктрина о сотрудничестве с государством, это наследие западного протестантизма, которое насаждалось через Всемирный союз баптистов, Европейский союз баптистов, это закваска Иродова, во всех западных богословских семинариях по сей день присутствует. Как будто высшее назначение пастора – это как раз быть в политике, участвовать там, заниматься какими-то формами такого недолжных взаимоотношений с государством. Друзья, это принесло горькие плоды, вот эта доктрина о том, что соль должна быть в политике. Она привела к тому, что была утрачена независимость братством, произошла утрата главенства Христа, появилось у нас искариотствующее священство, у нас появилась в церкви у алтарей Господней целая сеть агентурной деятельности. На поддержку этой агентуры выделялись 10 тысяч червонцев из бюджета Евгения Тучкова, который был главой 5-го секретного отдела политического ОГПУ НКВД. Узы, мученичество, разделение общины, братства, соль потеряла силу, священство было на службе у атеизма и произошло торжество нечестивых во святилище. Победа над церковью, покорность инструкциям безбожников вместо покорности Писания. Друзья, и этим горьким корням уже больше целого столетия. Итак, почему за всю нашу многолетнюю историю с момента мирового перелома в начале прошлого века церковь во многих случаях потерпела фиаско? Мы искали причину этого духовного состояния и увидели ее в том, что служители прежнего союза отступили от путей Господних, увели народ Божий в противление Духу Святому. Мы увидели, что руководство официального духовного центра осталось без Христа, без благодати, без Бога. Оно стало искариотствующим, потому что сотрудничало с миром, который гнал гнал церковь, издевался над Христом. Это стало для них нормой жизни. Мы поняли, что такое братство не от Христа, такое братство не от Бога, служители его поставлены не Господом. Такую церковь созидали не его персты, подбирая неугодных себе людей, ее формировал мир». Следующий признак реформации – это идейные основы, которые должны производить изменения внутри церкви. Написано: «Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела». Реформация, если мы говорим о экономической реформе или политической реформе, это всегда движение вперед. Так вот, друзья, духовная реформа – это всегда движение назад. Это возврат к Писанию и ко Христу. Любой реформе нужны идеологические основы. Мы их имеем в Слове Божьем. Проект нашей реформации начертан самим Господом. Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела.
Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Мы читаем: вспомни, покайся и твори прежние дела. Вот эти три слова, на которых зиждется возврат к Богу, на которых держится всякая истинная реформация. Нам очень важно проверить себя, измерить свою любовь. И если мы оставили первую ревность и юную любовь, то для того, чтобы нам возвратиться, нам надо вспомнить высоту, с которой мы не спали. Как пастырям нам надо знать, где была высота любви всей Церкви Христовой. Эта высота была там, где родилась Церковь, у Голгоф и в излиянии Святого Духа через Пятидесятницу. Там наша высота, с которой многие церкви не спали и которой все еще не достигли. Поэтому нам надо вспомнить не православную и даже не баптистскую, не евангельскую церковь. Все они имеют свои недочеты. А ту, в которой могущественно действовал Дух Святой. Ту, которая была пробуждена Пятидесятницей и развилась в такое мощное движение, в такой мощный новозаветный поток, который действительно утолял жажду всем ищущим спасения, когда силою Божией совершались великие чудеса и знамения. Поэтому, кто хочет возвратиться на истинный путь, тот должен творить прежние дела, дела времен апостолов. Вспомнить надо только такую церковь, первоапостольскую, ибо она является единственным образцом. Многие делают реформацию на чуть-чуть, другие останавливаются на полпути, возвращаются к какой-то традиции, которую утратили, занимаются подновлением культа. Но Слово Божие призывает возвратиться именно к той церкви, которая была в дни апостолов. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Можно вспомнить, да не покаяться. Можно даже покаяться, но не творить прежние дела. Для того, чтобы исполнить всю волю Божию, все хотения Его, нужно идти только таким путем. Истинная реформация в этом и состоит. Вспомнить, вернуться к тем образцам первоапостольского времени, к той же силе Духа Святого, покаяться, если было что-то не так, и творить прежние дела. Как важно нам хорошо понять, что для того, чтобы церковь была жизненной и способной, указывая на Христа спасать грешников, ей непременно надо вернуться на 19 веков назад. И вернуться не для того, чтобы механическим подражанием копировать то, что было в первохристианских общинах. Возвращаясь на 19 веков назад, мы должны увидеть и понять, что же было главной отличительной чертой в той глубине веков. Думаю, что многие знают, что самой значительной особенностью первоапостольской церкви было то, что там действовал сам Бог. Не люди, а Бог действовал Духом Святым. Через любовь верующих к Богу, через их ревность, через их преданность Господь совершал исцеления и чудеса и ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А как же этот-то Бог, который является и нашим Богом, неужели Он и в нас не будет проявляться в той же силе? Слово Господне говорит, что если мы действительно покаемся и возжаждем прежней любви, Он непременно даст силы творить прежние дела. А от этой силы, которая в Нем, нас не только не отделяет 19 веков, не только год, но и минута не отделяет, ибо наш Господь вчера,
и сегодня, и вовеки тот же. Та же его сила, та же его действенность. Обратиться к нему, соединиться с ним в любви, отдать себя всецело ему на служение – это и есть подлинная реформация.
Истинной духовной реформе присуще глубокое стремление к евангельским началам, могущая тяга к древним заповедям. Возвращаться назад – значит простираться вперед. Смотреть в прошлое – значит видеть будущее. Слушать древние гимны веры – значит улавливать звуки торжественной симфонии. Благополучие церкви не в том, чтобы прогрессировать, ориентируясь на достижения этого мира, но в движении назад, к началам, к божественным заповедям, очищая свое сознание от греховных традиций, порочной практики и неверного опыта. Именно к Священному Писанию, как высшему авторитету и мерилу истины, звал народ Янгус в 15 столетии. «В церкви должен царствовать только Христос, и Папа Римский должен ему уступить свой трон», – сказал Янгус. И за это его бросили в костер. Он звал ко Христу, он звал к Писанию. Геннадий Константинович рассказывал, что на одной пасторской конференции в США он получил как бы такой легкий упрек. «Брат, сегодня вы проповедовали нам так, как в 18 столетии». Он ответил им: «Уважаемые братья, вы ошиблись ровно на 18 веков. Я хотел вас вернуть в первый век». Не 18 век, а в первый век. Нашему братству, когда оно встало на путь независимого от мира служения, почти не с кого было брать пример. Были отдельные верные Богу мужи. Служители же всех бы в основной своей массе были в отступлении. Уклад духовной жизни братства мы брали с первого апостольского листа, с Евангелия от Духа Святого. И как выйти из этого кризиса, не мог помочь ни Всемирный Союз Баптисты, ни Европейская Баптистская Федерация. Не было рецептов, но они были все в Священном Писании. И поэтому Геннадий Константинович говорил так: «Братья, в некотором смысле я становлюсь символом, я был реформатором, может быть, но с первых дней пробуждения Бог положил мне на душу ничего нового не внести в пробуждение, ничего своего. Вся суть нашей реформации, вся ее сила – донести до Божьего народа Писание неповрежденным. Когда мы искажаем или попираем заповеди Господни, мы становимся в оппозиции к Богу. Красота и фундаментальность любого движения в полном подчинении Христу и в неукоснительном исполнении Его божественных заповедей. Трон в церкви должен быть предоставлен только Христу. Он и только Он должен быть центральным действующим лицом в церкви. Мы, осудив и отвергнув зависимость от мира сего, как программу жизни провозгласили абсолютный авторитет Священного Писания во всех делах веры и жизни и абсолютную власть Христа над душами нашими. Вся наша внутрицерковная жизнь, все решения, систематические совещания и съезды проводились без вмешательства извне. Что предписывали заповеди Божьи, о чем свидетельствовал Дух Божий, те решения и проводились в жизнь церкви. Господь в реальной жизни стал главою своего народа. И это, друзья, привело к внутрицерковным изменениям. И вот небольшой список этих изменений. Во-первых, был в 1961 году восстановлен принцип автономии церквей. Цитата из первого послания: «Все жизненно важные вопросы церкви решает сама церковь на основании Слова Божьего». С этого начиналось наше пробуждение, друзья, с этой фразы, с восстановления автономии церкви. Дальше. Произошла программа отделения церкви от государства, от мира, от греха и от духовного Вавилона. В 1963 году была утверждена программа очищения и освящения. Материал был издан соответствующий для этого. В 1964 году был образован Совет родственников узников. И эта программа заступничества, она охватывала 7 направлений. Затем было восстановлено музыкально-хоровое служение, было запрещено петь на свадьбах, на похоронах, ничего нельзя, никаких инструментов нельзя было играть, кроме физгармонии в церкви. Это служение было восстановлено, неотъемлемой частью богослужения является пение, и это было сказано еще в 60-е годы, это записано в нашем уставе. В 1989 году в Ростове на первом съезде нашего братства была утверждена и провозглашена теология богоприсутствия. Для тех, кто интересуется богословием, я очень хочу обратить ваше внимание на теологию богоприсутствия. Это очень серьезное богословие, оно требует вашего внимания, исследования. Кто говорит, что в Святой Церкви теологии нет, богословия нет, так вы что-то очень важное в нашей истории пропустили. Это удивительное богословие, как Бога возвращать в свое сердце, в ряды Церкви, в ряды народа Божьего. Это такое системное богословское мышление, которое было не просто как декларация, оно было осуществлено на протяжении всей жизни и служения Геннадия Константиновича. Затем в 2001 году было соборное покаяние за грехи довоенных союзов. Это редкое событие, когда каются всем собором или всем съездом, но оно случилось в нашей истории. Только Писание, отвержение всех антиевангельских инструкций, определена компетенция суда Церкви, судить грех только внутри церкви, внешних судит Бог. Цезари, короли, президенты неподсудны. Написано «царя чтите». Любого царя, в любой стране. Мы не имеем права в нашей христианской журналистике судить. Бог знает, как судить внешний мир. Вы судите грех внутри церкви. Вот это ваша компетенция. Здесь обеспечивает Бог стопроцентную победу. Когда мы внутри церкви, внутренних судите вы. Это была целая программа. Дальше. Бескомпромиссное служение. Мы приобрели опыт бескомпромиссных служителей. Церковь обрела верных и жертвенных пастырей. Открылся доступ детям и молодежи к служению в церкви. Вы помните, трех юношей связанными бросили в печь, а они посреди печи были свободны, не связаны. Свобода в несвободном государстве. Мы ее обрели, потому что свобода только во Христе. В условиях тоталитарного строя, спецрежима, богоборческого строя у нас было издательство, библейские курсы, детский отдел, отдел благовестия, музыкально-хоровой отдел. Чистота учения от закваски Иродовой, защита церкви от лжеучений. Сняты были оковы с умов христианства, обезврежено учение западного протестантизма о призвании неевангельском учении, о том, что якобы церковь призвана сотрудничать с государством. И эти оковы были сняты. Мышление массовой народа Божьего изменилось благодаря системному богословию и практическому применению этого богословия. Пробуждение началось с нашего покаяния. В 61 году мы написали первое послание и сказали, что больше церковь шагу не сделает навстречу безбожию. Она пойдет по пути освящения. Мы писали, вняв пробуждение Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью и кровью, а пошли к исправлению создавшегося пагубного для церкви положения путем выявления греха и путем освобождения от него. Самое страшное не в том, что нас теснили, а в том, что нас оставил Бог. Он не мог пребывать в сердце изменников, которые проявляли неверность Ему. 21 октября 1964 года был распространен материал об освящении. Оргкомитет пробуждал чувство ответственности детей Божьих за свое духовное состояние и за состояние дела Божьего в своих общинах и во всем братстве, а также призывал к освящению личной жизни и жизни всей церкви. Теология богоприсутствия. Все наши братские решения, документы, все служение наше может быть понятно, лишь исходя из основных целей пробуждения – обретения богоприсутствия в церкви. В 61 году мы писали, мы пошли к исправлению создавшегося пагубного для церкви положения путем выявления греха, путем освобождения от него. Что это значит? Как можно освободиться от греха? Только через покаяние. Тогда через все преграды начинает действовать в нас кровь Христова и делает нас белее снега. Очищенный человек приятен в глазах Божьих. Бог хочет видеть личное участие в освящении каждого из нас. И этим путем пошла не просто какая-то одна церковь, одна группа, или какое-то объединение в какой-то области, а всем братством пошли этим путем. И вы знаете, когда Хмара Николай Кузьмич, он был осужден, а через 10 дней убит в барнаульской тюрьме, так вот в приговоре у него написано, знаете, какое обвинение? За то, что они своей группой изучали материал об освящении, под видом освящения и очищения вели борьбу с духовным центром всех Б. Вот, друзья, как будто бы судили, знаете, члены синода, они Как будто такая статья в Уголовном кодексе есть, что можно судить и убивать за то, что народ Божий идет путем освящения. А убивали? Почему? Потому что понимали, что когда народ Божий проходит через это служение очищения, это уже не жалкое сектантство. Это организованный народ Божий, сильный Богом, и его сила в Боге. И Господь совершил свое дело. Когда Господь с нами, тогда победа и над легионами темных сил будет обеспечена. Церковь Христова сильна присутствием в ней Бога. Церковь, утратившая союз с Богом, это труп. Церковь названа телом Христовым, но если тело ему непокорно и служит миру сему, это не церковь Христова, это не невеста его, это наложница политики. Если церковь погрязла в беззакониях, Бог оставляет ее. «Не пойду с вами», говорит он Израилю, говорит и нам. И когда будем каяться, он вернется и скажет: «Теперь я с вами». Для всех веков и народов есть только один путь. Во-первых, исследование своего сердца. Во-вторых, покаяние и потом строительство духовное. Пусть это будет самое ненадежное время, самое неподходящее время, самые суровые правители, жуткие времена репрессий, тюрьмы или концлагеря, угроза захватить и покорить весь мир, неважно. Идите к Богу, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте о своих грехах, и Он вернется к своему народу. Друзья, вот она теология Богоприсутствия. Вот чему была посвящена жизнь и служение нашего брата. Вернуть Бога в братство, вернуться к Богу всем братством, чтобы нам быть... Сила наша не в единстве. Это антиевангельский лозунг. Наша сила в Боге. Вы знаете, едиными была вся армия, которая стояла против Голиафа, но силы у нее не было. А вот один человек был, один, но с Богом, и был сильнее Голиафа, и снял с него голову. Его сила была в Боге, в Богоприсутствии. Лютеру принадлежит такая замечательная фраза, афоризм: «Если я с Богом, то я в большинстве». Суд внутренних, внешних судит Бог. Почему первое послание инициативной группы было ориентировано на обличение служителей, а не атеизма и не Кремля? Нам не дано право судить внешних, потому что не власть для нас антихрист, не Кремль для нас враги. Да, нужно противостоять дьяволу, но только в церкви, а не за ее пределами. Если он проник внутрь и оскверняет святилище, если действует через отступивших служителей, тогда нам заповедано вести с ним бескомпромиссную войну. Но бороться вне церкви, на его территории или сотрудничать с миром – дело греховное, противоевангельское, безуспешное и гибельное. Братство никогда не шло подобным путем. Мы боролись против греха в церкви, не позволяли миру господствовать внутри церкви, бодрствовали у алтарей Господних, но никогда не касались правления Кесаря за пределами церкви. Бог был с нами на этом святом пути. Мне сейчас в Америке говорят: «А мы, как церковь, должны против гей-парадов выступать». Я говорю: «А кто вам предписал? Где такое написано, что церковь призвана против парадов выступать? Вот когда эти люди придут к вам и скажут: сочетайте нас, крестите нас, вот здесь вы должны опустить меч и судить, сказать: сочитывать не будем, пока не покаетесь. А выступать там, на его территории, это не призвание церкви». Я говорю: «У нас было в Молдавии такое, что служители объединились, письмо написали президенту: опустите меч против этих содомлян, не допускайте этих парадов в Кишиневе». Я говорю: «Что вы делаете? Вот завтра президентом будет человек из этой коалиции, он из архива достанет ваше письмо и скажет: вы призывали меч опустить на нас, вот я на вас его и опущу. Это не наша территория. Бороться с виноводочной продукцией или с заводами, табачными фабриками, с этими гей-парадами – это мир. Это, он будет лежать во зле и идти на дно. Наша задача – судить грех внутри, а внешний мир судить. Не наше это дело – бороться против беззакония мира сего. Это не наша компетенция церкви, не наше призвание. Так вот, мы всегда боролись с грехом на своей территории. Победа здесь нам была обеспечена самим Богом. По любвеобильной заповеди Бога мы стали открывать уста за безгласных, спасать взятых на смерть, не отказываться от обреченных на заклание, смотреть на скитальцев и узников за имя Христова, как на тех, которых весь мир недостоин. И в служении им мы видели служение самому Христу. Братство осуществляло правовую защиту, особенно когда вырабатывалась конституция страны. Церквам было предложено нести бремя братской помощи, чтобы не был забыт ни один страдалец. Друзья, и это соборное служение заступничества, оно совершалось по 7 направлениям, не от случая к случаю, а стабильно, постоянно. Заступничеством были охвачены все направления, в том числе и зарубежные миссии, и многие христиане Запада. Мы давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, послушаем сольный гимн сестры Эллы Глебовой, а потом продолжим.
Благодарю Тебя, Господь, за солнце луч прощальный. Благодарю Тебя, Господь, за путь тернистый дальний. Благодарю Тебя за все, за небо, звезды, ветер. Благодарю Тебя, Господь, что я живу на свете. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за все. Благодарю, Господь, Тебя, что я живу на свете. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за все. Спасение вечный. Благодарю за братство путь святой, тернистый, узкий, и за служителей Твоих, прославивших Иисуса. Благодарю Тебя, Господь.
Третий универсальный признак реформации – это коренные изменения отношений церкви с государством. Но я хотел бы обратить внимание, что произошли у нас доктринальные изменения. Иное толкование было дано 13 главе послания к римлянам в апостольско-христианском духе, а не так, как оно преподносилось в устах западного протестантизма. Я чуть позже об этом подробнее скажу. Был восстановлен евангельский принцип тайна церкви, принцип открытых отношений с внешними и закрытых членских собраний. Произошел отказ от исполнения законодательства религиозных культов, отказ от регистрации до появления устойчивых и очевидных признаков свободы проповеди Евангелия. Были четко определены границы законного и незаконного подвязания. об этом тоже чуть позже подробнее скажу, произошел отказ от всех форм сотрудничества с государством и со спецслужбами. Братство точно нашло свое место в этом мире и в обществе, место церкви вне государства. И в 1976 году на совещании Святой Церкви в Харциске Геннадий Константинович обозначил программу семикратной непоцензурности церкви. Внешне был закрыт допуск и доступ для контроля и управления церковью и братством. И это была не просто декларация, мы так жили в этой свободе. Были определены принципы законного подвязания. Друзья, когда я говорю о доктринальных изменениях, что я хотел бы об этом немножко подробнее сказать. Небольшая, но очень важная цитата. В 13 главе послания к римлянам написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Но нигде не написано, чтобы всякая церковь была покорна высшим властям, ибо в духовной жизни церковь не подвластна миру, она принадлежит Христу и повинуется только Ему. И там, где кесарь вторгается в непорученную ему Богом сферу и требует отдавать ему Божье, истинная церковь остается непреклонной и проявляет послушание одному Христу. И только о той церкви, которая повинуется Ему единому, может сказать Господь: «Это моя церковь». Вот этот текст «Всякая душа да будет покорна высшим властям», он звучал тысячи раз из уст следователей, судей, лекторов, прокуроров на допросах, и этим текстом Писания требовали, подчиняли себе наших служителей. Эти тексты звучали на 26-м съезде и покоряли этим текстом, и пока не пришли Божьи мужи и не наполнили этот текст истинным библейским апостольским духом истолкования. И это истолкование повело к коренным изменениям, оно привело к полному пересмотру всего комплекса, всех вопросов, связанных в отношениях церкви с государством. То есть, как граждане в частном порядке, верующие призваны быть законопослушными, но церковь никогда. Церковь покоряется только Христу. Тайна церкви. Сегодня вы услышите во всех официально зарегистрированных союзах в основном такую модель поведения. У нас нет тайн перед внешними. Мы открыты, мы прозрачны. Знаете, прозрачность – это символ европейской демократии. Когда я был на куполе Рейхстага, через стеклянный купол можно смотреть заседания, как они там проводятся. Ну, признак, все должно быть прозрачно, за стеклом. Так вот, друзья, был восстановлен евангельский верный признак, что церковь должна быть непрозрачной, а церковь и должна иметь тайну, и охраняй тайну. Служители не имели тайн перед своими, пришли и рассказали, а перед внешними должна быть тайна. Допускать внешних, посторонних людей, безбожников, решать внутрицерковные вопросы и вопросы личной веры является тягчайшим грехом, так как это есть не что иное, как лишение Христа его права руководить церковью и быть его главою. Вопросы внутрицерковной жизни являются церковной тайной и не подлежат оглашению внешним. И я благодарен Богу, что вот этот коренной перелом произошел. Церковь стала закрытой для мира. Не разбалтывать надо было тайну назарейства, хранить тайну назарейства. Как только разболтал Самсон, сразу потерял силу. И Господь оставил его. И вернулось вот это системное духовное мышление, что есть тайны, которые надо оберегать внутри церкви. На протяжении всей истории христианства церковь то стремилась занимать господствующее положение в государстве, то подпадала под его влияние, что не приносило пользы ни церкви, ни обществу. Истинное положение церкви в мире этом – быть не над и не под государством, а стоять вне его. «Царство мое не от мира сего», – сказал Господь. «Отдавайте кесарю кесарю и Божью Богу». Друзья, я очень благодарен Богу за то, что у нас есть эти духовные ориентиры. Мы нашли свое точное место в обществе и в государстве. И я в душе ликую от того, что есть эти маяки, эти ориентиры, на которых можно, вот в этом море христианства, на что можно ориентироваться. Что был этот человек Божий, который провозглашал эти истины. Мы сегодня с вами с этими понятиями, как знаете, из той красной книги «Вымирающие животные». Так как мы мыслим, мировое христианство так не мыслит. Но мы благодарны Богу, что наши служители так мыслили и оставили нам это духовное наследие. Я благодарен Богу за то, что эти принципы отделения церкви духовной и светской, они стали основополагающими и судьбоносными для истории нашего братства. Изменения доктринальные, они привели также к пересмотру нашего статуса легализации или регистрации церкви. Если еще в начале 60-х годов мы просили, мы ходатайствовали, просили, обращались с заявлением, просим нас зарегистрировать, то, вы знаете, в конце 60-х годов они нам предлагали регистрацию, а мы отказывались. Они предлагали нашим братьям свободу, если вы только зарегистрируетесь. И братья сказали, нет, у нас мы за 10 лет прошли путем осознания того, что мы не против как таковой фиксирующей регистрации, но мы убеждены, что пока свобода проповеди Евангелия не будет законодательно закреплена и не появятся очевидные, устойчивые признаки обеспечения этой свободы на деле, всякая регистрация будет служить препятствием в исполнении основного назначения церкви на земле – проповеди Евангелия погибающему миру. И вот что мы видим, да, у нас была свобода проповеди Евангелия, но насколько она устойчивая? Вот, пожалуйста, 25 лет не прошло этой свободы, мы уже видим антимиссионерские законы и прочие законы. То есть в этом мире ничего нет устойчивого, на что можно полагаться, как на века, на столетия. И Геннадий Константинович заложил устойчивые и очевидные признаки свободы. А если меньше, чем 25 лет эта свобода, то ничего устойчивого нет. Ты зарегистрировался под одними законами, а завтра и законы изменились, тебя заставят жить по другим законам, потому что правила игры на поле легализации определяет не церковь, а регистрирующие органы. И разве нам можно входить в такие взаимоотношения с государством, чтобы заниматься вот этими вещами в алтаре Господней? Церковь призвана быть независимой. Для Церкви Иисуса Христа важнее всего не то, чтобы быть зарегистрированной и иметь молитвенный дом, но чтобы, не изменяя учение Иисуса Христа, оставаться такой Церковью Божией, какой она должна быть по Писанию. Мы не можем и не должны изменять указания Слова Божьего. Если нас, то есть церковь, не станут регистрировать на законных условиях, то мы должны будем пойти на любые лишения ради того, чтобы сохранить верность главе церкви и спасителю нашей жизни Иисусу Христу. Друзья, это еще один ориентир, который был как вектор задан, и он судьбоносную историю нашего братства определил. Принципы законного подвязания. Церковь не участвует в решении политических, социальных вопросов, не имеет права на съездах, на членских собраниях принимать какие-либо решения по военному вопросу, по государственной политике, по вопросу выборов главы государства, по социальным вопросам, по вопросам медицины и образования. По всем гражданским вопросам верующие принимают решения самостоятельно, в частном порядке и в соответствии с библейским учением. Гражданские вопросы – это не наша сфера. Там власть кесаря, и там мы его поданные. Мы не должны вторгаться в дело политики или в иную сферу государственной деятельности. Мы не должны касаться экономических проблем или вопросов социальной сферы. Друзья, я благодарен Богу и за эти ориентиры, и за этот маяк. Вот мы никогда не говорим так, братья и сестры, не ходите на выборы. Или наоборот, голосуйте за такого-то президента, он ближе всего к нашей евангельской доктрине. Мы ни в ту сторону, ни в другую, потому что мы не вправе посягать на гражданские права. Это гражданские права. Церковь на гражданские права своих граждан не покушается. Помазание учит нас всему. Вот ты решай с Богом, ходить тебе на выборы или не ходить, или за кого голосовать. Мы не говорим, братья и сестры, наша доктрина не прививаться. Как только мы в эту сферу влезли, мы сразу перестали быть церковью, мы сразу приобрели статус тоталитарной секты и подлежим по преследованию по уголовному кодексу. Потому что это гражданские вопросы, они не в церковной компетенции. Мы не имеем права говорить, не принимайте присягу, это наше решение нашего братства. Опять же, гражданский вопрос, он не в нашей компетенции. Помазание пусть учит тебя всему. А помазание оно научило Ваню Моисеева не принимать присягу. У нас есть 5 солдат похороненных, и помазание оно учит одинаково всех воинов Иисуса Христа. Но мы как церковь никогда не влазили в эту сферу, друзья, и никогда не играли на поле, которое называется незаконное подвязание, и Господь сохранил нас. И эти духовные ориентиры, друзья, дай милость от Бога 20-летним осмыслить, освоив и передать следующему поколению. Независимость у нас была от сотрудничество с государством, от банковской системы. Ни одна церковь у нас деньги на банковских счетах не хранит, церковные пожертвования никогда. Мы были независимы от банковской системы. Мы были независимы от либерального богословия. Мы были независимы от социальных программ. И вот эта независимость, она охватила 12 сфер, 13 сфер нашей жизни и служения. Друзья, и это не декларация. Мы жили, мы привыкли, мы родились в условиях свободы. Мы не знаем, что такое быть несвободными. Ни одного служителя не избирала церковь, согласовывая это с атеистами или с безбожниками. Вы какую характеристику дадите нашему пресвитеру? Мы с церковью согласовывали, избирали верных, да? Ни один наш съезд свою повестку дня не согласовывал с внешним. Ни один журнал «Вестник истины», их издано уже 230 номеров, не согласовывал свое содержание. Мы жили, мы родились, мы привыкли к этой свободе. У нас ни один юбилей не был согласован с внешним. Вот совсем недавно прошли на государственном уровне юбилей. Юбилей 140-летия Синодальной Библии. Мы там были, присутствовали на этом духовном концерте. Вроде все, хорошая музыка звучала. Выходит в конце духовное лицо из Российского Союза ЕХБ и говорит: мы благодарны президенту Российской Федерации, мы благодарны администрации президента, мы благодарны патриарху Русской Православной Церкви, который нас спонсировал, помогла нам. Всех успели поблагодарить, кроме Бога, который дал нам Библию и дал силу отдавать жизнь свою за Библию. Вот так они привыкли полагаться на внешних, а с Богом не привыкли сотрудничать. У них вся жизнь была в рабстве, вся жизнь была там в услужении КГБ, а тут в услужении в зависимости от западных спонсоров. Они никогда не имели опыта жизни в свободе и независимости. А мы по-другому и не мыслили, друзья. И это наше наследство. И эту позицию отстаивал Геннадий Константинович. Это была основная его битва. Вот он боролся не за то, чтобы дети были в собрании, не за то, чтобы просто крестили молодежь, а за то, чтобы церковь была независимой. И Господь дал победу. Я держал эту победу в нашей стране, и церковь у нас сегодня независима. Хотел бы в общих чертах сказать, что вот переводы и распространение Слова Божьего, они были присущи как в 15 столетии Джону Виклифф переводил на английский язык, Ян Гус на чешский, Лютер на немецкий язык. Также и в наших условиях богоборческого строя и тотальной цензуры издательство «Христианин» перевело и издало Евангелие на языке народности нашей страны ранее, которые не имели. Слово Божье у нас появилось на казахском, чувашском, карачаево-балкарском, молдавском языках. Это в то время, когда в государственных типографиях ничего не издавалось. Господь дал нам независимое, бесцензурное, некоммерческое издательство «Христианин». Была изобретена своя печатная машина, которая с двух сторон пропечатывала листки со скоростью 1 лист в секунду, за 1 минуту 60, за час 3600 листов. В 1976 году была впервые отпечатана полная Библия, тираж ее был 3000 экземпляров, а в период гонений Новый Завет был издан на 15 национальных языках. Друзья, у нас не было компьютеров, все буквы, слоги и знаки препинания вырезались из книг, журналов. В кассах буквы и слоги раскладывались по алфавиту. Тексты сначала набирались в кассы. Были сделаны Геннадием Константиновичем вот такие самодельные приспособления, чтобы резать буквочки, склеивать буквочки, складывать в строки. Вот в таких условиях Господь нам дал возможность набирать тексты Священного Писания. Журналы, братские листки. Вот перед вами страница Евангелия от Иоанна, которая была набрана вот таким методом аппликации. За служение в издательстве «Христианин» были арестованы 5 печатных точек, отдавали свою жизнь, с радостью жертвовали собой молодежь, и на смену арестованных приходили новые, посвящали себя Богом. И когда мы оглядываемся на прошлое нашего братства, то перед нашим взором неизменно предстают сравнительно небольшие общины с их скромным служением. Пожилые братья и сестры, которые внимательно всматривались в рукописные тетради или листочки, на которых еле виднелся текст гимнов, не у многих в руках было Евангелие, а еще реже Библию. Но благодать Божия совершает чудно, непостижимо. Теперь редко в каком доме отсутствует Библия. Господь подарил нам печатную технику, издательство, литературу. Сейчас мы получаем тонны духовных книг. Братство насыщено хлебом жизни.
Для
длительный период страданий, борьбы, нет возможности говорить обо всей этой летописи мучений, страданий. Я только скажу о том, что у нас было 17 человек, отошли вечно в заключение. У нас общий срок заключенных по приговору составляет 4370 лет. С учетом 15 суток заключения более 5000 лет. У нас, друзья, против церкви вела борьба со стороны КГБ, и Верховного Совета, и прокуратуру, и Министерство внутренних дел, и Совет по делам религии, и средства массовой информации. Все объединили свои усилия, чтобы бороться с пробуждением, чтобы подавить его репрессиями, друзья. Но также и от внутренних была линия фронта. Духовный центр всех Б, Европейская Баптистская Федерация, Всемирный Союз Баптистов и Братство Независимых Церквей, они тоже применяли очень много усилий для того, чтобы подавить пробуждение. Но если бы не Господь был с нами, живыми поглотил бы нас. Господь помогал, давал силы. Все могу в укрепляющем меня Иисусе, друзья. И 5 правителей было в нашей стране, и каждый из них пытался издавать законы, чтобы похоронить церковь, но церковь выдержала. В 61-м году обстоятельства были накалены до предела. Бог посылал в нашей стране серьезные испытания. Или принудительный атеизм заполонит весь мир, или здесь, где престол сатаны, найдется верный свидетель Антипа, который ценой страдания отстоит дело Господне, и из уст его, пусть даже умирающего насильственной смертью, прозвучит слово правды. И это слово правды прозвучало. В этом доме Геннадий Константинович в Энспилсе провел больше 20 лет. В основном все братья-служители Совета Церквей, они отправились на личную борьбу, на личный подвиг. Они были готовы каждый умереть в одиночку и не ожидали освобождения. Господь, друзья, благословил пройти этим путем скорбей, борьбы и не только провозглашать истину, но и отстоять ее. Это привело к геополитическим изменениям и переменам. Написано, что пал Вавилон, в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убиенных на земле. Эти влияния, перемены пришли и в нашей огромной стране, которая занимала 1/6 часть нашей планеты. Как я уже говорил, в день Рождества Господа Иисуса Христа 25 декабря 1991 года исчез Советский Союз. Атеизм капитулировал, красный флаг был опущен, и были разрушены идеологические стены Кремля. Указом президента была временно запрещена деятельность коммунистической партии. Ликвидирован был и ЦК КПСС, и КГБ, и Совет по делам религии, и высшие партийные школы, и горкомы, и обкомы. Все народы нашей страны освободились от атеистической идеологии. В Германии Берлинская стена была положена основание и построена 13 августа 1961 года. В ночь, когда у нас началось движение, у них стала строиться стена, которая на 30 лет разделила Германию. Но в 90-м году она пала, ее разобрали на сувениры, Германия воссоединилась. В Европе в 91-м году изменились политический режим в 10 странах социалистического блока. После ликвидации Советского Союза были ликвидированы и Советы по делам религии во всех этих странах. И пост министра по делам религии, он был отменен, и все народы с облегчением вздохнули, получив свободу. Рухнула идея создать Всемирный Советский Союз. И мы сегодня смотрим, как Бог это без единого выстрела сделал. Пал Вавилон, потому что нашлась кровь святых. Вот такие слова еще, Геннадий Константинович, хотелось бы напомнить. Я часто думаю, почему в Слове Божьем написано «пал Вавилон»? Разве он пал, потому что вокруг него были собраны сильные войска? Можно объяснять его падение как угодно, но верное объяснение дает Писание. Там была найдена кровь святых. Не кровь христиан по названию, а кровь святых, тех, которые умерли в узах, тех, которые молились в одиночку и, быть может, не были замечены людьми, но они были услышаны Богом. Мы пели «Довольно север, узников отдай, весна пришла, посев настал обильный, сынов своих на труд ты провожай». И вот это время пришло, и Бог руководит миром властной рукой, и его намерение никакой путч не может остановить, никакие политики. В 91-м году произошли перемены в масштабах половины мира. Рухнула принудительная атеистическая система с тюрьмами и лагерями. Нам нужно было только идти и исполнять волю Божью. Не соглашаться с тем, чтобы атеизмы предписывали церкви, как служить Богу. Теперь мы видим, как Господь изменил все это. Слово Божие говорит, будь уверен не до первого штрафа, не до первых уз, а до смерти. Мы жили по Слову Божьему, мы пожелали идти путем правды, шли в узы, и Господь не спроверг всю атеистическую мощь. Открыл возможность для благовестия, Он перед нашими очами совершил божественное чудо. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему воздай славу. Затем, друзья, мы говорим, что произошло изменение законов нашей страны. Влияние церковь оказала на окружающий мир. Господь говорит, если меня гнали, то будут гнать и вас. Мое слово слушали, будут соблюдать и ваши. Мир, государство будет слушать только гонимых, только тех, кто прошел через печь. Негонимых слушать не будут. Слова верных мучеников, они приобретают силу влияния. И нет возможности перечислять все федеральные законы Российской Федерации, которые пришли в нормы законодательные, были обличены все слова наших братьев, узников, мучеников, то, что до 30 лет отстаивали на скамье подсудимых и говорили в многочисленных заявлениях и письмах, это все обрело законодательные нормы. По всем направлениям, даже Борис Николаевич Ельцин подписал федеральный закон о ФСБ. Им запрещено вербовать священнослужителей по закону, потому что это сугубо преступно. Это стало нормой. Использовать священнослужителей на контрактной основе – это запрещено сегодня законодательно. Слово Божье проникло во все тюрьмы и лагеря. Сегодня заключенным разрешено пользоваться, и мы об этом писали. Плодами реформации воспользовались все религии, все конфессии. И все сегодня радуются тем переменам законодательным, которые пришли в нашей стране в результате реформации, которая изменила лицо мира. И последнее, на что надо обратить внимание, это необратимый и устойчивый процесс преобразования. Реформация – это устойчивый, необратимый процесс. Возврата к прошлому быть не может. Как много реформаций, в названии которых присутствует человеческий элемент. Я всегда боялся этого. Менониты, названы в честь Мена Симмонса, лютеране в честь Лютера. С самого начала движения говорил, на знамени реформации не должно быть никакого другого имени, кроме имени Иисуса Христа. Братство Света Церкви не привилось крючковцы, потому что все написанные документы автор скромно подписывал Совет Церкви. С годами авторитет Света Церкви возрастал, а имя Геннадия Константиновича оставалось в тени. На знамени духовной реформации Церкви 20 века нет его имени. Бог прославился. Есть лютеране, есть кальвинисты, есть менониты, но крючковцев нет. Это результат 40-летнего напряженного труда, чтобы этого не было.
Мы сейчас стоим перед фактом серьезных реформ. Но для этого, как в любой другой реформе, нужны идеологические основы. Идеологические основы мы эти имеем в Слове Божьем. Помню, брошюра выходила такая вот по пути возрождения. Мы говорили, что на знамени реформации не должно быть ничего, никакого другого имени, кроме имени Иисуса Христа. Даже ту реформу, которой она и была, не вполне достаточной, потому что реформы 500 лет назад, лютеровская, они все имеют человеческое название на своем знамени, лютеранство, кальвинизм, менониты, там прочее, прочее, прочее. Мы же стоим за то, чтобы имя Христово было на этом знамени. Никто не может положить другого основания, которого, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Это и наш курс, и если вы его поддерживаете, мы рады будем. И если это народ будет весь поддерживать, мы будем Бога благословлять, чтобы идти вот таким путем на знамени реформы имя Христово. Он Спаситель, Он глава Церкви, и Он нам сказал, вспомни, откуда не спал, покайся, и тут же плоды покаяния твори прежние дела, иначе светильник сдвину. Вот направление нашей реформы, вот ее суть, вот ее могущество, на том спасаемся, на том стоим, и дальше хотим идти.
Историю пишут победители. Только церковь, верная Христу, она может оказывать влияние на историю мира. И Господь нам через нашего брата-служителя, через Геннадия Константиновича оставил это приятное, прекрасное духовное наследие, которое необходимо и дальше осмысливать и передавать его следующему поколению.
Yeah.